Радио «Вера» представляет.
Глава 10. Осада города. Заняв луга и горы, с вершины, как орел, бросал на град он взоры. За станом повелел соорудить раскат, и в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град. Хирасков. Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров, другие лопатками копали землю, на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и, между тем, отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов», — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. «Жаль его, хороший был офицер. И мадам Миронов, добрая была дама. И какая мастерица грибы солить. А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай-яй-яй», — заметил генерал, — «это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, — «об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чая. Сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь дать нам верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни». Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представить, что я не преминул явиться на совет, должноствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала. Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузьмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека, сведущего в военном искусстве, то, по крайней мере, обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников — наступательно или оборонительно. Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля. Действие оборонительное более верно и безопасно. Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик, — продолжал он, обращаясь ко мне, — извольте объяснить нам ваше мнение». Я встал и, в коротких словах, описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия. Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностью. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то в полголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик, первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных. Это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник, скажите нам ваше мнение». Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно». «Как же так, господин коллежский советник», — возразил изумленный генерал, — «других способов тактика не представляет. Движение оборонительное или наступательное». «Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно». «Эх-хе-хе, мнение ваше весьма благоразумно. Движение подкупательное тактикой допускается, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника рублей 70 или даже 100 из секретной суммы». «И тогда», — прервал таможенный директор, — «будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам». «Мы еще об этом подумаем и потолкуем», — отвечал генерал. «Однако надлежит, во всяком случае, предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку». Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь: «Государи мои, должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательное движение оборонительным предпочитает». Тут он остановился и стал набивать свою трубку. «Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собой перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства. Но, государи мои», — продолжал он, выпустив вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыма, «я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций, ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападение неприятеля силой артиллерии и, будь окажется возможным, вылазками, отражать». Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных. Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближался к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их в десятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады. Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи, все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы, даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей, и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота, но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей, Таков был образ наших военных действий. И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием. Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей. Я готов был уже ударить его своей турецкую саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреевич! Как вас Бог милует!» Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч!» — сказал я ему. «Давно ли из Белогорской?» «Недавно, батюшка Петр Андреевич, только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо». «Где ж оно?» — вскричал я, весь так и вспыхнув. «Со мною», — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. «Я обещался, Палаш, уж как-нибудь да вам доставить». Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки. «Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери. Не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтобы это письмо как-нибудь до вас дошло. Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках, и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят. Я долго была больна. А когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами, де, тоже будет, что с Лизаветой Харловой. Я просил Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще 3 дня. А коли через 3 дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреевич, вы один у меня покровитель. Заступитесь за меня, бедную, упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее Сикурсу. Да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота Мария Миронова». Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то, и другое для избавления бедной девушки, и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пеньковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его. Он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. «Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам, как к отцу родному. Ради Бога, не откажите мне в моей просьбе. Дело идет о счастье всей моей жизни». «Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори». «Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и 500 казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость». Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел, в чем почти и не ошибался. «Как-то очистить Белогорскую крепость», — сказал он наконец. «Ручаюсь вам за успех», — отвечал я с жаром. «Только отпустите меня». «Нет, молодой человек», — сказал он, качая головою. «На таком великом расстоянии неприятель легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу». «Пересеченная коммуникация...» Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать. «Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо. Она просит помощи. Швабрин принуждает ее выйти за него замуж». «Неужто?» «О, этот Швабрин, превеликий шельм! И если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости. Но покаместь надобно взять терпение». «Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марии Ивановне!» «О, — возразил генерал, — это еще не беда. Лучше ей быть покамест с женой Швабрина. Он теперь может оказать ей протекцию. А когда его расстреляем, тогда Бог даст, сыщутся ей женишки. миленькие вдовушки в девках не сидят. То есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица. Скорее соглашусь умереть, сказал я в бешенстве, нежели уступить ее Швабрину.
Ба-ба-ба-ба, сказал старик. Теперь понимаю, ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое. Бедный малый, но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна, я не могу взять ее на свою ответственность. Я потупил голову, отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей. В чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.